Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. В передаче «Цайтгайст. Дух времени. Образы Востока». Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболт. Он, можно сказать, кочевник, но современный кочевник. Жил в Монголии и часто возвращается на родину. Учился в России, после жил в Венгрии, в Чехии. Прежде чем представить его, я включу запись 1997 года. Мой тогдашний собеседник, отец Дэна, монгольский академик-палеонтолог Барсболт.
Я научился читать в 5-летнем возрасте. Учили сестру мою читать по-русски. Я, значит, находясь поблизости, научился. А потом я учился в России, в Советском Союзе, в Москве, аспирантуру в Ленинграде, ну и так далее.
Можно ли сказать, что русский язык был для вас выходом, ну, в мировое культурное пространство?
В немалой степени я бы сказал, что да. В детстве вот я любил читать Сэтна Томпсона, Джека Лондона, потом немножко подрастя, а все это я читал, в общем-то, в переводах на русский. Хорошие переводы. Надо сказать, что потом, когда я немножко поднаторел, то я понял, что русские переводы того советского периода были замечательные все же.
Дэн, надеюсь, вам было приятно услышать голос отца. Для вас, для людей вашего поколения, русский язык тоже давал возможность выйти в мировое культурное пространство или играл уже другую роль?
Не забывайте, что мне тоже скоро уже почти трехзначные цифры в возрасте. Поэтому...
Это 100 с лишним, что ли?
Да, почти приближаясь, как Зощенко говорил, да.
Но поскольку у нас не телевидение, я все-таки вынужден сказать, да, что речь идет о двузначной, я думаю, что вам лет 40.
Чуть-чуть больше, да, с хвостом. Да, но тем не менее, я-то вырос в советской и даже лучше сказать не российской, а русской стихии, равно как вся наша семья. Поэтому русский язык, он, как я с него начал, так, скорее всего, и кончу. Хотя между делом я приобщился очень тесно к венгерской культуре, к такой центральноевропейской, а сегодня осваиваю американскую.
Дэн, давайте вернемся к записи 97-го года. Послушаем вашего отца.
В журналистике и даже в истории культуры существует такая устойчивая парадигма или оппозиция Запад и Восток. Что такое Запад, мы более или менее понимаем. А существует ли Восток? Не выдумка ли это европейцев?
Мы можем сказать, что мы более-менее знаем Запад. Восток раскидан по громадной части. Если взять вот Средиземноморье, для нас оно Запад, далекий Запад, а для Европы это Восток, там Ближний, Средний или там и так далее. Так вот, Восток все-таки раскидан на громадной территории, разбросан многими частями, представлен многими народами, совершенно, естественно, не имевшими такой или не выковавшими единой более-менее основы. Китайцы, индийцы, японцы. Я беру самые такие мощные и большие нации. Мы берем в историческом плане, не сейчас. Культура их выковалась не сейчас. Так если взять в историческом плане, в древнем, то, конечно, китайцы, индийцы, допустим, японец или другие азиаты. Конечно, совершенно разные люди, совершенно разные, абсолютно, менталитет абсолютный.
Но что же тогда стоит за словом «Восток»?
В понятии европейца жаркое, диковатое, экзотическое, малопонятные.
Мне кажется, что с понятием «Запад» и «Восток», по крайней мере, для меня связана доминанта индивидуального и коллективного. «Запад» – доминанта индивидуального, индивидуализма. «Восток» – доминанта коллективное, коллектива.
Я согласен. Можно взять многие аспекты. Вот «Запад» гордится этим, безусловно, что индивидуальность, да, это очень сильная сторона, вероятно, «Запада», но ведь и Запад, если так подойти, он не совсем однороден. Какой вы Запад имеете в виду, когда говорите о том, что ставится во главу индивидуальность?
У молодого Томаса Манна есть работа, где он пишет о Германии и противопоставляет ее Западу. Таким образом, само понятие Запада, конечно, подвижно. Но если европеец смотрит, оглядывается на собственную историю, то, конечно, столица Запада – Рим.
Да, безусловно. Верно вы сказали относительно индивидуальности и коллективного там и там. Но что-то мне не дает вот принять сразу же, хотя я, уступая, так сказать, вот чувствуя вот это вот давление обоснованного, тщетно хочу найти, чтобы как-то немножко найти противоречие вот в этом. Хорошо, Рим, да, Рим, не итальянский Рим, а тот Рим имеется в виду. Если взять близкую историю, ту же Германию. Можно в периоды очень недавней истории Германии найти вещи, которые делают Германию очень близкой восточному, так сказать, проявлению.
Коллективизму.
Да.
Дэн, у вас есть свой образ или свои образы Востока?
Я вот каждый раз удивляюсь, когда езжу в эти восточные страны, каждый раз удивляюсь вот этому поверхностному или такому халтурному европоцентризму. Потому что взять меня и корейца или японца, взять монгола и малайца, они дальше друг от друга, чем португалец и швед.
Вот такое замечание, я его запомнил у японского писателя. Он пишет, я по памяти, конечно, цитирую: «Глаза у него были узкие, как у монгола». Это значит, он, японец, считает, что у них, японцев, глаза не такие узкие.
Японцы, они же ведь, хотя вроде бы считаются очень мононациональной страной, на самом деле они тоже очень сложносоставные, очень. Что окинавцы или Хоккайдо, или Хонсю, все эти племена, часть из них пришла из Азии, и непонятно вообще откуда. Очень много высоконосых, бородатых и курчавых японцев.
Это, кстати, цитата из Нобелевского лауреата Кендзабура Оя.
Оя, да. Ну, Кендзабура Оя, я бы не сказал, что он прямо отличается голубыми глазами и греческим носом. Но, тем не менее, это на его совести, да. Я неоднократно был в Китае, в Корее, в Японии. И вот что мне показалось очень интересным при встречах с этими великими народами. Вот китаец, вот вы можете приехать по делу, не по делу, китаец всегда знает, сколько он будет с вами, сколько он выпьет и что ему от вас нужно. Всегда знает. То есть китайца очень трудно раскрутить на какую-нибудь такую русскую пьянку. Практически невозможно. С японцем, вот японец абсолютно русский. Абсолютно русский. То есть вы работаете с ним в какой-то компании в офисе. Он, японец, очень аккуратный, в галстуке, чистенький, вежливый. Вечером он, многократно кланяясь и прося прощения, приглашает вас в бар. Начинается с бара, с маленьких рюмочек. Потом это все постепенно переходит в какой-то другой бар. Потом ночью мы переходим в караоке. Этого японца уже не узнать, потому что у него волосы стоят, галстук на бок.
Широкая русская душа с узкими глазами.
Глазами, да. И японец будет петь, плакать, он будет тебя обнимать, ругать своего начальника и рассказывать, какие у него отношения с любовницей, как он терпеть не может жену. И, в общем, абсолютно узнаваемо. Это все я знал 20 лет назад, правда, в России. С китайцем такого никогда не будет. Никогда.
А у вас есть образ корейцев?
Корейцы, у меня есть южные корейцы и северные корейцы. Это два разных народа. Сближает их некоторая жесткость и некоторая доля комплекса неполноценности.
Откуда вы знаете северных корейцев?
Я из Нью-Йорка через Пекин приехал в Пхеньян.
Вы просили визу?
Там они автоматически дают. Братским, бывшим братским народам они дают автоматически в аэропорту.
Они знают, что вы живете в Америке?
Да. Но я приехал одним из главой монгольской культурной делегации, которая была приглашена на какое-то летие великого вождя товарища Ким Ир Сена.
Вы были официальным лицом?
Да, я был официальным лицом, конечно. Все было официально, по высшему разряду. Эскорты, переводчики, искусствоведы в штатском. У них ведь несколько лет идет жуткий голод. Все страны вокруг Кореи, они пытаются ей помочь. Корея иногда принимает, иногда не принимает. И когда Северная Корея в силу каких-то идеологических причин не принимает помощь той же Южной Кореи или Японии, то на помощь приходит бывшая братская Монголия, через которую эти нехорошие страны переправляют рис и еду, якобы она идет из Монголии.
Вы были официальным гостем. Как вы поняли, что в стране голод?
Видно. Видно на улицах, видно в магазинах. Я специально просил посетить магазин у руководства. Это обычно длилось 2-3 дня. Это обсуждалось где-то наверху. Потом нас везли в универмаг, или в сельпо, или что там. Абсолютно пустые магазины, света нету. Покупателей тоже нет. Вместо покупателей, как я потом понял, были осведомители. Они из себя изображали покупателей. Как я это узнал, я решил подшутить над переводчицей и так потихоньку выбежал на улицу. И за мной устремилось человек 15-20 покупателей сразу. Они меня окружили, не давали уйти. Они все, как оказалось, все говорят по-русски. Это такие дяденьки 30-45 лет. Очень такие люди, не любящие и не умеющие шутить. На улицах там практически нет машин. Почему наши машины официально развивали всегда по городу скорость 150 километров? Потому что там некого давить и не с кем попасть в аварию. Просто улицы пустые, везде транспаранты, лозунги.
Такое чувство, что вы описываете роман Оруэлла.
Вы знаете, я думаю, что Оруэлл, побывав там, может быть, он даже бы сделал какие-то корректировки в худшую сторону. Потому что, например, мы когда ехали на 38-ю параллель, это все-таки от Пхеньяна там 100 с чем-то километров на автобусе, и ожидаешь, как в Китае или в Южной Корее, увидеть вот эти поля с рисом и с овощами. В Северной Корее практически не было такого. Это маленькие, очень хилые поля, очень бедно одетые, с такой, знаете, депрессией, многолетней депрессией люди, идущие по улицам, вниз, опустив вниз головы, с каким-то там жалким скарбом за спиной. Или же группы детей, группы людей, которых водят такими табунами сюда, туда, в какие-то школы, музеи. Видимо, тотальная прослушка и прослушка самого себя. Не дай бог, не дай бог. Поэтому, ну, знаете, наша делегация вообще, эта монгольская, она была такая довольно, как бы сказать, ну, все время мы хотели их как-то на чем-то подловить. И не получалось, потому что на наши ехидные вопросы давался ответ очень такой, отпор врагам всегда. Единственный раз был такой, не то что прокол, переводчица. Мы ехали в машине, и одна из девушек из нашей делегации спросила, а вот что это за здание впереди? Переводчик сказал, это университет имени товарища Ким Ир Сена. А вот это что? А это стадион имени президента Ким Ир Сена. И вот едем дальше. А вот это что? А это там какая-то школа имени президента Ким Ир Сена. И в свою очередь задала вопрос. А что, у вас в Монголии нету зданий общественных или каких-то памятников, посвященных вашему президенту? На что наша монголка так простодушно сказала, да не знает, в газетах кто пишет, что он дурак, кто умный, в общем, не поймешь что. И эта кореянка была в шоке. Она не знала, что сказать, потому что это же ведь перевертывало всю ее ментальность.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В передаче «Zeitgeist. Образы Востока». Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд и записи разговора с его отцом, академиком Барсболдом. Я записал его в 1997 году. Дэн, слушаем отца.
Россия, в отличие от многих других стран, была страной, где вот эти вот азиаты были под рукой. Вероятно, вот азиатчина и проявление видели люди, ну, будем считать, образованные. Это были писатели, путешественники, которые ездили, которые видели, могли видеть вот эту азиатчину. Конечно, можно перевести или найти аналог слова «азиатчина» на любых других языках, в том числе и на монгольском. Но вот есть ли такое слово, допустим, у других европейцев? Я просто не хочу доказывать, что Азия имеет и другие стороны. Лучше всего в этом плане обратиться к известному. А сейчас я не знаю, известно ли оно. Книга Олжаса Сулейменова «Аз и я», где он пишет, что я с ним согласен, что европейцы увидели Азию как бы из окна быстро проходящего поезда, где они сидели в удобстве, а за окнами была пыльная, грязная, отсталая Азия, и стояла там старуха.
Дэн, вы уже более 20 лет едете на этом самом комфортабельном поезде, о котором говорит ваш отец. Что вы видите из окна этого поезда? Что для вас значит слово «азиатчина»?
Я не все время езжу в поезде или в самолете. Я одно время сижу в Манхэттене на Мэдисон-авеню. Через какое-то время сижу именно вот в этой степи, верхом на лошади. А если брать насчет Азии и азиатчины, естественно, безусловно, оно есть. Я в Японии действительно увидел очень большой комплекс и дискомфорт действительно японцев, простых японцев, когда они разговаривают с иностранцами. Они не знают, где, как. сделать, ну, точки отчета, наверное, очень разные. Потом у монголов и у европейцев принято смотреть людям в глаза, когда разговаривают, что, оказывается, японцев страшно нервирует. Японцы, они обязательно должны смотреть вниз или куда-то подбородок собеседника. Когда ты говоришь с китайцами, китайцы очень любят большим пальцем махать у тебя перед носом, что для меня кажется, как будто какой-то учитель, ментор меня чего-то хочет наказать.
Какой вы видите России из окна вашего экспресса?
С одной стороны, Россия – это моя родина. Просто русские, как говорят, титульная нация. И вы знаете, чувство обиды у них. Постоянное чувство обиды и какого-то унижения. И это очень больно. Кожа сокращается, а амбиции в виде вот этих мускулов, они такие же. И эта кожа сокращается, она, видимо, очень сильно давит на все. И очень больно. Очень больно. Просто физически больно русскому человеку осознать. Не то, чтобы понять, он это понял, но осознать душой, что вот мы же были империей. Мы вот, вот, вот. И вдруг...
Я вижу, вас раздражают не только китайцы. Какие еще народы, расы? Культуры.
Да, китайская культура великая, загадочная, широкая, глубокая.
Поэтому... Но раздражает.
Да не то, что раздражает, просто...
А вот этот палец.
Разный, да, палец раздражает, да. Все народы, наверное, глубокие, у всех, наверное, глубокая русская душа, и она такая же загадочная русская, как и у китайцев, и у французов, и американцев, и у всех.
И все они раздражают.
И все, конечно, раздражают, потому что все расы друг друга не любят, и все раздражают.
Дэн, давайте послушаем старших. Говорит академик Барсболт. Запись 97-го года, Лондон.
Нас в свое время учили, что биология для человека – ничто, что самое главное – это социальное. Ну, а изучая динозавра, я бы сказал так, что, вообще-то говоря, по многим вещам биология человека и динозавров очень сходна. Я в определенной степени даже испытываю некоторое облегчение, что человек появился не от динозавров, а от млекопитающих, а все-таки совершенно другой ветви. Если бы динозавров, то было бы немножко огорчительно. К счастью, от динозавров появились птицы только, от хищных динозавров. Хищничество, питание мясом имеет немалое значение. Оно дает гораздо больше возможностей для эволюции и развития, чем, скажем, питание только лишь растительной массой. Здесь я хочу сказать, почему монголы в свое время, почему были столь воинственны. Я думаю, что в немалой степени сыграло то, что у них была мясная пища.
Вы любите динозавров?
Да, безусловно, люблю. Я их очень люблю, и в особенности хищных динозавров.
Вы говорите, что динозавры, в конце концов, хищные динозавры стали птицами. Может быть, люди тоже в кого-то превратятся?
Хорошо бы, если бы не превратились, но ведь нужно очень длительное время, да. Я думаю, что динозавры не ожидали, что они превратятся в птиц, но это хорошо. Смотрите, это были ползающие животные, которые потом стали летать. А всем известно, что как это рожденный... Ползать, летать не можно. А что будет с человеком? Трудно сказать, да. Скорее всего, судьба будет, ну, хуже, наверное, чем у динозавров. Но все-таки это настолько далекий, отдаленное время, что, вообще-то говоря, можно и особо не мучиться по этому поводу.
Академик-палеонтолог Барсболт и его сын, монгольский художник Дэн Барсболт в передаче «Zeitgeist. Дух времени». Игорь Померанцев.